Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сформулируйте, пожалуйста, тему нашей сегодняшней беседы.
Хорошо. Валентина Федоровна, сегодня я предлагаю поговорить о служебных словах. Ну, конечно, не обо всех служебных словах, а лишь о нескольких предлогах и союзах. А еще точнее, об одном предлоге, о предлоге «по», в его сочетании с некоторыми существительными, в таких специфичных речевых ситуациях, а также о двух союзах. Но о каких союзах пока говорить не буду. Ну что, начнем. Сегодня я хочу поговорить вот о какой проблеме. Это действительно проблема, и я дальше постараюсь это проиллюстрировать примерами. Как правильно сказать, билеты продают по прибытию поезда или билеты продают по прибытии поезда? То есть вот такие предложно-падежные сочетания: по прибытию или по прибытии, по завершению или по завершении, по окончанию или по окончании. Вот о таких предложно-падежных сочетаниях я, Валентина Федоровна, сегодня предлагаю поговорить.
Да, это, конечно, бывает напряженный момент, иногда скажешь и потом начинаешь думать, а правильно ли я сказала?
Да, действительно, мы очень часто слышим вот такие фразы. Я сейчас их буду произносить несколько утрированно, чтобы окончания были явно слышны. Билеты продают по прибытию поезда. По окончанию университета он устроился на завод. По завершению работы конференции был показан фильм. По приезду из командировки я зашел к другу. Вот все эти фразы, которые я произнесла, они содержат ошибку, потому что не нужно говорить по прибытию поезда, а нужно говорить по прибытии поезда. Значит, в чем же тут проблема? Давайте попробуем разобраться. Но для начала я еще скажу, что подобные вот ошибки, билеты продают по прибытию поезда вместо по прибытии поезда или по завершению конференции вместо по завершении конференции, такие неправильности мы не только слышим, но и встречаем их в письменных текстах. И вот я обратилась за примерами к Национальному корпусу русского языка. Я несколько слов скажу о том, что это за корпус. Может быть, не все наши радиослушатели знают. Национальный корпус русского языка – это такая компьютерная программа, такая огромная электронная база данных, которая состоит из тысяч, нескольких тысяч, многих тысяч различных текстов. Там и художественные тексты, прозаические, поэтические, там публицистические тексты. Там разговорная речь, но, одним словом, разные тексты, и программа составлена таким образом, что человек, которого интересует, ну, скажем, какое-то слово или какая-то словоформа или какое-то выражение, войдя в этот национальный корпус, дает задачу поисковику, и ему выдаются контексты, где это слово или эта фраза или это сочетание употреблены. Ну вот я зашла в Национальный корпус русского языка и увидела такие примеры. По окончанию факультета он работал преподавателем в 3-м Ленинградском пехотном училище. Надо по окончании. Еще один пример. Но даже если она и решится на такой шаг, то совершит его лишь по завершению следствия. А надо было написать «по завершении следствия». Ну и еще один пример тоже из Национального корпуса русского языка. Книгу я купил случайно по приезду из Индии в магазине «Путь к себе», хотя пришел совсем за другой книжкой. Нужно было написать «книгу я купил случайно по приезде из Индии». В чем же здесь дело? Почему же так говорить неправильно по приезду, по прибытию, а нужно говорить по приезде, по прибытии, по завершении, по окончании?
Вообще, как эти вот ошибки называются?
Это грамматическая ошибка. Вот тут я тоже должна сделать такое пояснение. Некоторые думают, что грамматические ошибки – это ошибки, связанные с правописанием. Угу. На самом деле ошибки, связанные с правописанием, называются орфографическими. А вот ошибки, связанные с неверным выбором падежа, с неправильным употреблением предлога, называются морфологическими, синтаксическими или, одним словом, грамматическими. Угу. Потому что грамматика – это не наука о том, как грамотно писать, а грамматика – это наука о том, как устроен наш язык, по каким моделям, по каким схемам строится русское предложение, простое или сложное, какими падежами управляют глаголы и так далее. Поэтому вот это ошибки, конечно, грамматические, потому что здесь выбрана неверная форма падежа. Итак, предлог «по». В каком значении он употребляется в таких сочетаниях? В этих сочетаниях, типа «по завершении», «по окончании», предлог «по» употребляется в значении «после чего-нибудь», «после того, как». Ну вот, например, билеты продают по прибытии поезда, то есть после того, как поезд пришел. Или, например, по завершении работы конференции был показан фильм. Фильм был показан после того, как завершилось. Да. И вот в этом значении предлог «по» должен при себе иметь существительное в предложном падеже. То есть оно должно отвечать «по ком, по чем», «о ком, о чем». Вот вопросы предложенного падежа. Если же мы говорим «билеты продают по прибытию поезда», то здесь явно окончание дательного падежа, то есть вопрос «по кому, чему». И это, конечно, неправильно. Ну, я думаю, что некоторые наши радиослушатели учились в школе давно, грамматику забыли, там предложенный падеж, дательный падеж звучит для них очень абстрактно, поэтому, может быть, не стоит так уж нам детально говорить о каких-то грамматических тонкостях. Просто советую, запомните, что если вы хотите, употребив предлог «по», выразить значение «после чего-нибудь», «после какого-то события», то выбирайте вот такие окончания: «по завершении», то есть «после завершения», «по истечении», то есть «после истечения», «по окончании», то есть «после окончания», «по предъявлении документа», то есть «после предъявления документа», ну и также «по прибытии», «после прибытия», «по приезде», «после приезда», «по возвращении», «после возвращения», «по прилете», «после прилета» и так далее.
То есть ставить вот такой вопрос: «после чего?»
Да, по ком, по чем. Да. Да. После, если по значении «после чего совершилось», то нужно говорить не по прибытию, а по прибытии. Ну, и я приведу примеры правильного употребления этих предложно-падежных сочетаний. Предложно-падежное сочетание означает предлог плюс существительное в определенном падеже. Так вот, я приведу тоже из национального корпуса несколько примеров, которые иллюстрируют правильное употребление этого предлога и этого падежа. Ну вот, например, он не мог долго находиться в этом городе, хотя и начинал по нему скучать сразу по прибытии в любое другое место земного шара. То есть начинал скучать сразу же после того, как прибывал в любое другое место земного шара. Ну вот еще пример тоже из национального корпуса. Сразу по прибытии я вышла на балкон, вокруг волшебное море, вдали Аюдак. То есть после того, как она прибыла, она вышла на балкон. По окончании песни он не откланивается, а просто убирает микрофон. По окончании песни означает «после того, как песня закончена» и так далее. По приезде в Рим Катул очутился в его свите. То есть после того, как он приехал в Рим, ну, далее по тексту. Но это все бы ничего, но вот эти случаи нужно отличать от сходных, или, как говорят лингвисты, от амонимичных. Я приведу такие примеры. Амонимия – это лишь внешнее формальное сходство при различиях в значении. Пример. Главное, что должны четко понимать читатели, решение о переходе на повременку принимают телефонные компании по согласованию с местными органами власти. Вот здесь написано «по согласованию», и это совершенно правильно, потому что здесь предлог «по» не имеет такого значения «после чего-либо», а он имеет значение «в результате чего-либо». То есть, посмотрите, решение о переходе на повременку принимают телефонные компании в результате согласования или при условии, что эти действия согласованы. Да. Значит, тогда я должна сказать, принимают телефонные компании по согласованию с местными органами. То есть они согласовывают и в результате согласования принимают это решение. Ну вот еще пример похожего, то, что мы назвали амонимией, амонимичным случаем. читаю пример. «Все иконы в храме подчеркнуто современны, но каноничны по написанию». Угу. «Каноничны по написанию» означает «написаны в соответствии с каноном». И здесь никакого нет вот не, того не значения там, да, да, о том, что мы говорили. Ну, еще один пример из художественного текста. Это прямая речь. «Дело отец Захария необыкновенное по началу своему и по окончанию необыкновенное». Но здесь по окончанию это значит окончание необыкновенное и начало необыкновенное. То есть никакого отношения вот к тому нашему разговору, начатому в самом начале программы, эти случаи не имеют, и я специально их привожу, чтобы показать явление грамматической амонимии, то есть такого внешнего сходства. Мы сказали с вами, Валентина Федоровна, о том, что вот это неверное употребление этих предложно-падежных сочетаний, в которых «по» имеет значение после чего-нибудь, весьма и весьма распространенная грамматическая ошибка. Я провела такое небольшое исследование. Так, например, если в поисковике Национального корпуса русского языка набрать сочетание «по окончанию», то мне выпало, например, 50 примеров. И вот из этих 50 примеров, выданных программой, только в трех случаях употребление по окончанию было правильным. Во всех остальных 47 примерах следовало писать по окончании, а написано было по окончанию. Теперь я хотела бы обратить внимание вот на какую вещь. Важно, что все эти 50 примеров представляют собой фрагменты из художественной, мемуарной, эпистолярной, публицистической прозы 20-21 веков. То есть перед нами типичные образцы русского письменного текста. Это говорит о том, что тенденция весьма негативная, да?
Да.
А вот я еще одно сочетание проверила. Набрала по приезду и получила 30 примеров. Так вот, из этих 30 примеров только в одном случае было правильно написано. В остальных были допущены
интересно,
ошибки.
По приезду, когда это
вот я сейчас, написано. Вот я приведу примеры ошибочного написания. Вот человек пишет. По приезду в Петербург я отправился к Сухомлинову.
После
по приезду,
того, как...
да, надо писать. По приезде в Петербург.
Да.
Вот еще один человек пишет. По приезду в Константинополь я явился к нашему послу Нелидову.
То же самое.
По приезде, то есть после того, как приехал. По приезду в деревню Зарежский был встречен крестьянами.
То же
по
самое,
приезде.
Да? Та же самая ошибка.
Да. Я тебе по приезду расскажу очень смешной случай. По приезде очень смешной случай. Ну, здесь можно еще говорить о стилистических шероховатостях. Ну, вот, например, последний пример – это явная фраза из разговорной речи. «После того, как я приеду, я расскажу тебе смешной случай». А вот эти предложно-падежные сочетания, они характерны для официально-делового стиля. Поэтому в разговорной речи сказать «я тебе по приезде расскажу», ну, это стилистически нехорошо. Это все равно, что сказать «Вася обратился к учительнице с ходатайством, чтобы она отпустила его с урока». Мы улыбаемся, потому что с ходатайством здесь совершенно неуместно. Ну, я думаю, это такое попутное замечание, оно не имеет непосредственно отношение к нашему разговору, но тем не менее, вот обращая внимание на неуместную книжность, присутствующую в этой разговорной фразе. Ну вот об этом я хотела сказать, Валентина Федоровна, и этот сюжет, вы помните, чем навеян?
Да,
да, одна журналистка обратилась ко мне с вопросом, как правильно говорить,
по приезду или по приезде,
когда я сказала, что по приезде, она всплеснула руками и сказала, ну почему, а вот я всегда говорю по приезду. Ну, вот, значит, надо переучиваться.
Да.
Ну вот, и второй сюжет нашего сегодняшнего разговора о трудностях, связанных с употреблением служебных слов, это сюжет, посвященный союзам «чем» и «нежели». Наверное, вы не раз, Валентина Федоровна, слышали, как люди говорят примерно так. «Утром работается лучше, нежели чем вечером». Я думаю, одного примера достаточно, хотя мы сейчас можем их очень много, много очень сконструировать и даже обратиться к письменным текстам. Ну вот, например, я опять-таки апеллирую к Национальному корпусу русского языка и беру оттуда примеры, а примеры эти все из газетных текстов. Вот наши журналисты так пишут. Например, цитирую газету РБК «Дейли». Журналист пишет: «В октябре Рынок продемонстрировал тот же уровень, как и в сентябре, что еще раз свидетельствует о его стабилизации, хотя и намного более низком уровне, нежели чем в прошлом году. Вот человек учился русскому языку, потому что на журфаке, я это точно знаю, изучают современный русский язык, их учат, что такое норма, как пользоваться словарями и так далее. Ну, давайте обо всем по порядку.
Давайте.
Какая же тут проблема? Почему нельзя сказать, что утром работается лучше, нежели чем вечером? Дело в том, что союз «нежели» и союз «чем» – это союзы-синонимы. Они обозначают одно и то же. И отличия между ними только стилистические. Что значит стилистические? Они различаются сферой употребления. Нежели это более книжный союз, а союз чем это нейтральный. Что значит книжный? Помета книжный означает, что данное слово может употребляться или хорошо, если оно употребляется в пределах книжных стилей, например, в научном, официально-деловом и так далее. А нейтральный означает, что может употребляться в любом стиле, не имеет никакой стилистической окрашенности. Ну вот в таких же отношениях друг с другом, как нежели и чем, находятся, например, союзы «ибо» и «так как», или союзы «ибо» и «потому что». Первый «ибо» – это книжный союз, а союзы «так как» и «потому что» – союзы нейтральные. Сравните. «Создать язык невозможно, ибо его творит народ». Видите, такая высокая фраза из книжного стиля. И я употребила союз «ибо». Да, высокопарная, правильно. «Создать язык невозможно, ибо его творит народ». Но я могла бы сказать и так. «Создать язык невозможно, так как его творит народ». Ну, было бы немножко,
да. Да. Более таким нейтральным.
Да. Или могу даже так сказать. «Создать язык невозможно, потому что его творит народ». Вот, пожалуйста, синонимичные союзы. Но согласитесь, будет очень странно, если я скажу так. «Создать язык невозможно, ибо так, как его творит народ». Выбирай что-то одно.
Что-то одно.
«Ибо» или «так».
Или
как.
«Так как», да.
Или я еще могу такой эксперимент предложить. «Создать язык невозможно, ибо потому, что его творит народ». Ну, что это такое?
Масло масляное.
Вы правильно сказали, масло масляное – это как раз ассоциация, которая всегда возникает у людей, когда произносишь слово «тавтология». А вот здесь как раз и есть тавтология. Но мы привыкли к тому, что тавтология встречается в словах. Например, если я скажу: «Уважаемые пешеходы, переходите улицу по пешеходным переходам». Да. Смотрите, какая тавтология. Пешеходы, пешеходным, переходите переходам. Вот. Это такая лексическая тавтология, разновидность речевой избыточности. Но, как видим, речевая избыточность может встречаться и на грамматическом уровне. И вот эта тавтология – одновременное употребление двух абсолютно одинаковых по значению союзов. Ну и еще я предлагаю вот дополнить к этим рассуждениям по поводу союза «так как», потому что «ибо» – союз, совсем устаревший союз по элику. Сегодня мы его можем встретить только в религиозном стиле, в таких текстах, в которых очень много вкраплений из церковно-славянского языка. Ну вот я беру пример из журнала Московской патриархии, вероятно, это жизнеописание святителя. Посмотрите. «Прибывший на место совершения чудес, сибирский митрополит Игнатий увидел дивно явленные мощи праведника и воскликнул: „Это точно некоторый новый святой, по элику сподобился от Бога нетления“».
Но здесь это, уместно.
Да, уместно. Это, видимо, некоторый новый святой, потому что он сподобился от Бога нетления.
Это бы произнес бы гражданский.
Да, это мы сегодня бы так сказали, а все-таки это религиозный стиль, поэтому по элику вот как раз такой славянизм здесь более уместен. Но я могла бы и так совсем по-простому сказать. Это, вероятно, некоторый новый святой, так как он сподобился от Бога нетления. Но все эти «потому что» и «так как», они немножко снижают стилистическую планку. А вот по элику в этом контексте, в речи автора, конечно,
здесь
уместный.
Здесь более такое, как бы, возвышенный такой текст.
Да. Ну и вот посмотрите, Валентина Федоровна, если бы я так сказала. «Это точно некоторый новый святой по элику, потому что он сподобился от Бога нетления».
Ну, тут опять тавтология.
Конечно,
получается.
Тавтология. Так вот, нежели чем, это такая же нелепость, как «ибо так как», «по элику потому что», одновременное употребление абсолютно идентичных союзов.
Ну вот да, нам надо как-то вот с осторожностью вот с этим не нагромождать союз на союзе.
Вот почему люди так упорно говорят «нежели чем», мне очень трудно ответить на этот вопрос. Очевидно одно, ошибка эта весьма и весьма распространенная. И об этом опять-таки свидетельствуют данные из Национального корпуса русского языка. Сотни журналистов говорят и пишут именно так. И я уже эти примеры приводила, но хочу еще раз привести другие примеры, чтобы убедить наших радиослушателей, что я это не придумываю. Прозвучал пример из РБК «Дейли», а вот теперь у меня пример из газеты «Труд 7». Посмотрите. Вообще стиль, конечно, ужасный. Вы сейчас сами это почувствуете. Зарплата априори выше, возможностей для карьерного роста больше, да и принцип ведения бизнеса более привлекательный, нежели чем в российских, пусть даже и крупных корпорациях, нежели чем. Ну вот смотрите, априори, зачем это книжное слово здесь? Да.
Текст вот. Совершенно простой.
Да. Ну или, например, вот еще из РИА Новости. Таким образом, европейские инвесторы в четверг обратили гораздо большее внимание на макроэкономическую статистику из-за океана, нежели чем на внутренний новостной фон, который в целом был достаточно позитивным. Вот это «достаточно», это я с этим борюсь, этим словом. Нежели чем, позитивный.
Гораздо большее внимание, да. Просто большее внимание.
Большее внимание, да. В общем, вот. Ну и еще один пример, это «Новый регион», такое издание есть. Цитирую. Впрочем, в Минсвязи области объясняют сокращение прямых ссылок стремлением к современному и лаконичному дизайну и считают бедность нового сайта скорее достоинством, нежели чем недостатком. Нужно было сказать, скорее достоинством, чем недостатком. Или скорее достоинством, нежели недостатком.
Я не знаю, почему действительно вот «нежели чем» вот это вот употребляется, оно достаточно часто, да?
Да.
Часто употребляется.
Да, конечно.
Может быть, как-то вот им кажется, что маловато, это нежели недостатком надо усилить тут.
Ну вот, я хочу еще об этом сказать несколько слов. Значит, посмотрите, ну мы уже сказали, в устной речи – да. В речи не очень хорошо владеющих русским языком небрежных журналистов – да. Но я нашла несколько примеров также и в русской классике. Правда, таких примеров совсем немного. Это произведения XIX века. Тут Лесков, Успенский, Глеб. И что извиняет, что ли, этих авторов, хотя, конечно, кто мы такие, чтобы их извинять, дело в том, что вот эти ошибки, они встречаются не в авторском повествовании, а в речи персонажей. Ну, например, какой-то малограмотный человек,
ну, это,
и
это
он
возможно.
Так говорит.
Может
да.
быть, чтобы более достоверно
да, конечно,
передать
конечно.
Такую речь.
В речи персонажей. Но дело в том, что уже в XIX веке так люди говорили. Посмотрите, вот Лесков. Что же говорю, это гораздо разумнейше, нежели чем совсем плешкой оставаться. Или вот еще. Как увижу, кажется бы, в гроб мне легче лечь, нежели чем муку ее видеть. Вот это нежели чем в речи таких простых людей.
Но вот, к сожалению, когда мы встречаем такие примеры, может быть, они как-то вот, мы считаем, что это норма, может быть, поэтому обращаемся.
Ну, может быть,
ним,
конечно,
да?
может быть.
Ну,
я
не извиняю.
Не думаю, что это большой процент, что вот люди, которые, что вот этот журналист из этой газеты, который пишет, зарплата априори выше, нежели чем, что он вот прямо знает все произведения Глеба Успенского и Николая Лескова. Ну, не знаю. Как видим, тавтологичное «нежели чем» имеет давнюю историю. Однако, несмотря на почтенный возраст этой ошибки и ее высокую частотность в современной речи, от нее нужно избавляться, потому что это грубое нарушение грамматической нормы русского литературного языка.
Спасибо вам за то, что ведете такую с нами просветительскую беседу, Наталья Александровна.
Спасибо, что у вас есть желание слушать, потому что ведь некоторые люди говорят как? Ну, какая разница? Ведь и так все понятно.
И так все понятно.
Но этим людям уже нельзя помочь, и я их не презираю, но, пожалуйста, каждый, как говорили, кузнец своего счастья, ты можешь говорить как хочешь, но задача преподавателя, вот я, например, преподаватель, задачу свою вижу в том, чтобы объяснять людям, как правильно, а уже выбор пусть делают сами.
пусть делают сами
конечно,
выбор.
Конечно, да.
Наталья Александровна, как у вас дела в миссионерском институте?
У нас все замечательно, Валентина Федоровна.
Что вы сегодня хотели сказать?
У нас такие хорошие новости, но первая самая радостная новость, я думаю, она многих обрадует, потому что этого человека знают и любят. Константин Владиленович Корепанов, старший преподаватель.
У нас известен и на Союзе. Да,
старший преподаватель кафедры теологии миссионерского института Константин Владиленович Корепанов в минувшее воскресенье стал отцом-диаконом. То есть была совершена диаконская хиротония, и теперь мы уже будем его называть не Константином Владиленовичем, а отцом Константином. Надеемся, что в скором времени он станет священником, отслужив свой положенный 40-уст, ну или как владыка благословит, и станет священником. Я думаю, что это будет превосходный пастырь и замечательный проповедник. И мы очень рады, что в наших рядах трудится такой человек, как Константин Владиленович.
Ну, а по предстоящим
экзаменам... Еще можно еще про новость?
Да,
вторая
конечно,
новость.
Конечно.
Хор Миссионерского института Горлица завоевал второе место. Ну, оно третье, но на самом деле, поскольку первого места не было, золотого места не было, а было только серебряное и бронзовое, а наши завоевали бронзовое место, поэтому я говорю второе. Был такой всероссийский конкурс духовной музыки с таким международным участием. Там в жюри были из Италии, из Франции специалисты. И вот наш хор Горлица занял место, и теперь мы уже можем говорить, что он лауреат всероссийского конкурса.
Где вот, проходил конкурс?
Он здесь, в Екатеринбурге.
Здесь
первое место занял хор петербургского какого-то университета, я не запомнила. А вот второе место нашего миссионерского института. Это наша вторая новость. Третья наша приятная новость, я думаю, она будет полезна многим людям. Это событие. Мы получили в Министерстве образования и науки еще одну лицензию, которая дает нам право вести курсы повышения квалификации или курсы переподготовки. Но мы будем вести, скорее всего, курсы повышения квалификации по любому из теологических направлений. Эти курсы могут быть совсем краткосрочными. 18 часов ты прослушал и получаешь свидетельство, или 72 часа, вот, в зависимости от программы. Поэтому учителя воскресных школ, люди, которые на приходах ведут катехизаторские огласительные беседы, и которые, может быть, не рассчитывают на такой марафон на 5 лет в институт, они могут пройти в нашем институте краткосрочные курсы по богословским дисциплинам, получить это свидетельство вполне официальное от лицензированного высшего учебного заведения, и это свидетельство, оно будет иметь хождение не только в церкви, но и в светских учебных заведениях. Поэтому вот имейте в виду, что в Миссионерском институте теперь есть право вести курсы повышения квалификации для учителей, одним словом, для людей, у которых есть высшее образование.
Угу,
вот. Ну и по поводу приемной комиссии, нам много звонков, люди звонят, интересуются. 20 июня уже совсем скоро мы начнем принимать документы. Значит, еще раз напоминаю, что те, у кого школьный аттестат, могут поступить только на базе ЕГЭ. ЕГЭ – это история обществознания, русский язык. Те, у кого среднее специальное образование или высшее образование, будут сдавать 3 экзамена в нашем институте. История – устно-школьный курс, обществознание – устно-школьный курс и русский язык – изложение. Документы какие? Документ об образовании, паспорт, 4 фотографии, справка от нарколога, справка от психиатра. И по всем вопросам, дорогие наши потенциальные абитуриенты, звоните к нам в приемную комиссию по телефону 269-30-36. 269-30-36 или заходите на сайт Миссионерского института.
Спасибо вам большое. Я думаю, что нас услышали ваши потенциальные абитуриенты.
Спасибо. Александровна. Ну что, Валентина Федоровна, до новых встреч. Еще будем проводить такие беседы?
Ну, а почему нет? Хорошо. Я думаю, что...
До новых встреч. Так...
В грамоте мы должны учиться все-таки.
Как там,
спасибо
как
вам
там
большое.
Стихотворение-то есть детское? А теперь без грамоты пропадешь, на воротах номера не прочтешь. Помните
вот,
про кота-то?
Вот, видите, как мы даже вспомнили детские сказочки такие. Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Но я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях в нашей студии была ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Мы говорили об ошибках...
При употреблении предлога «по» и при употреблении союзов «нежели» и «чем».
«Нежели» и «чем».
А в общем, это назвать ошибки при употреблении служебных слов.
ошибки при употреблении служебных слов. Да. Спасибо вам еще раз огромное.
Да.
Наталья Александровна, до новых встреч. Приходите к нам.